подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня сябра Президиума Координационной Рады Ольга Ковалькова. Ольга, добрый день, дякую великий, что знайшли час погутрить с нами.
Добрый день.
Недавно отбылося первое поседжение обновленной координационной рады. Коли она створалась в 2020 году, была говорка про то, что она допоможе у переходе той самой улады. Тогда лишилась и были сподевы, что улада изменится довольно худко. Але чем будет заниматься рада теперь?
Так, сапраўды, контекст изменился. Мы не смогли реализовать ту стратегию, которая была запланована у нас в 2020 году. И хутка звонить уладу, ажыццявіць этот переход. И в связи с этим, конечно, и полномочия координационной рады, и функции зараз будут изменяться. Мы зараз на сурочной встрече, которая отбылася нашей операционной группой, которая была сформована улетку, был презентован регламент, новый регламент працы координационной Ради, яким предугрежується некілька можливих компетенцій, які її будуть унесення і узгоднення стратегічних пропонов від координаційної ради для демократичної супольності. Гэта магчыме узгоднення пропонов об'єднаного переходного кабінета. Гэта так само заслухання і прийняття різних отчетів, справаздачу від різних структур координаційної ради, випрацовка позиции по важных для громадства питаниях. Так само это координация помеж тими людьми внутри координационной рады, которые доучились до ее працы. Так само это международная праца. И так само это распрацовка визии Максима Новой Беларуси, альтернативы там действующей системе. И, конечно, я думаю, что так само, что важно и чего немало остатних, это дискуссия по важных питаниях для громадства, потому что для меня, например, дискуссия это, ну, напевно, основный складник демократии, когда мы слушаем и учитываем меркование разных групп.
Поведомлялось, что у встречи координационной рады взяли удел около 70 человек, а в принципе чекается, что будет працовать 115 человек. Ці можна отказати? Я розумію, що тепер доволі тяжко на некоторі питання відказувати. Скільки з цих людей знаходиться внутрі Білорусі і не в турмі?
У нас амаль што, ну, большасць, я думаю, ну, 90% докладно, гэта людзі, які не знаходзяцца зараз у Беларусі. Але ёсць людзі, які яшчэ знаходзяцца ў Беларусі, яны выключаны з нашай такой открытой деятельности, уличивающей опошние новины, уличивающей там затримание сабру координационной рады, там, якое отбылося у Снежни, Таксана Зарецкая, Надежда Стопчук, вось, ну и так само и інших. Тому не шмат у нас людей, але мы различаем на то, что ты делегаты, які делегованы от инициативы, от организации, які самовылучились, и они мають контакти з людьми у Білорусі, тому що, ну, виїжджали менеджери, виїжджали люди, які були там публічні у тому ліку з громадянської супольності, тому розлік на те, що ті люди, які делеговані від організації, не мають все ж таки ще свої сітки в Білорусі і можуть якраз таки бути голосом, там, може бути більш безпечно доносити їх меркування.
Я перепитаюся тільки, чи правильно я зрозумів, що ось ті люди, які знаходяться внутри Беларуси, ведомо, что 115 человек не ведают их имена, прозвищ, что они ведомы только в узком колу, и ко мне отбылся вытек информации. Правильно я зрозумел?
Так, это люди, во-первых, это люди, которые из тех организаций, которые делеговали своих представников, у нас нема людей, которые находятся в Беларуси. У нас было несколько сябров, которые были еще с первого склада и протягивали там находиться. Вот после новой волны репрессий несколько человек съехали из Беларуси, но есть еще те, кто остается. И сярод тех, кто вылучили свои кандидатуры, у нас еще будет по их голосованию в координационной раде. Так само есть несколько заявок от людей, которые находятся в Беларуси. Те будут они обраны, какие будут меры безопасности, мы так само зараз это обмерковываем.
Серед тих задач, про які говорилося у прес-релізі координаційної ради, було з'явлення ролі спікера і створення фракції. Чи значить це, що ви хочете створити нешто кшталту парламенту у теперішніх умовах?
Ну, я думаю, що ми спробуємо різні моделі, в яких ми можемо комфортно працювати. Ми мали досвід праці з 20-го року координаційної ради, щось позитивне у нас отримувалося. Може бути, щось не так добре, як нам хотілося б, але формат там фракції, він був, в принципі, до гетої координаційної ради там більш неформальним. Люди все одно ділилися по тому, хто їм більше імпонує з лідеру там особисто, чи ще стратегія їм імпонує. Тому ми просто хотіли б це прописати у регламенті, щоб у людей була така можливість об'єднання. Я б сказала, що, може бути, по моделі організації праці, да, напевно, це подобне на парламент, але по тому, як трапляють делегати, як люди трапляють у координаційну раду, все ж таки не механізм прямої демократії, до якої ми імкнемося, як все ж таки вчити людей обирати самим собі представників. Ну, це те, що у нас наперед, це наш наступний крок. І друге, це, напевно, тичиться не тільки координаційної ради, але й усіх демократичних сил. Сьогодні у нас не шмат можливостей формувати повестку, ми більше відгукаємося на те, що відбувається, і не можемо там приймати рішення ніякі такі, які б могли сьогодні бути імплементовані. У цьому є відрозення. Але, певне сходство є, але я б так не називала.
А що ви відказали на закид, що, в принципі, ось система цього влучення нечим подобне до так званого всебілоруського народного сходу, що ніякі організації вилучають непрозристо своїх представників?
Я скажу так, що я приймаю цей аргумент, і ми, коли обмірковували різні процедури, як можливо нам поширити склад, я лічу, що ця процедура не досконала, але з того, що ми обмірковували там, напевно, місяця два, нам подалося, що все ж таки це єдине те, що ми сьогодні можемо пропонувати як алгоритм, але ми імкнемося все ж таки до того, що там призводить, ми плануємо, що ось цей склад, який зараз обновився таким чином, і він буде діяти один год, що ми все ж таки прийдемо до того, ну, коли ми все ж таки не змінимо ситуацію в Білорусі, то ми прийдемо до того, що зможемо організувати там електронні вибори і, ну, придумати якийсь інший алгоритм набору людей, щоб люди удільничали там у більш у виборах тих людей, які вилучити свої кандидатури. Тому, да, я критику цю приймаю, я лічу, що це не досконала процедура. Може бути, можна було більше давати публічності, але, наприклад, коли ми хотіли публікувати дані там усіх сябрів, які зараз, ну, яких ми прийняли по процедурі, які прийшли по критеріям, то вчора, наприклад, там стало відомо, що Координаційна рада признана там екстремістським формуванням, і зараз ми обмірковуємо там, які дадені, ну, тобто дадені будуть публічними, але що ми публічимо, там тільки списи людей, ці ще організації, які не представляють. Ось над цим у нас зараз іде питання.
А ці узгодняли ви загадя перед тим, як ви цей новий формат приймати, нешто з офісом Світлани Тихановської? І як ви ввогалі, це не буде дублювання ніяких функцій, це не буде споборництва поміж вами і офісом Тихановської?
Слухайте, ну, представники офісу Светланы Тихановской виходили у працівну групу, яка формувалася ще влітку, і вона була сформована не тільки з представників координаційної ради, ми формували її з представників громадянської супольності, з представників офісу, з представників команди НАУ. І вона була досить широка, ми спробували влічити різні міркування ще на етапі проведення реформи. Мені хотілося б КП офіс і остатнє, хто є, вони радувалися тому, що реформа відбулася, тому що на сьогоднішній момент поміж виборами притягнути до праці там 100 активних білорусів, ну, це дорого коштує, як політик ведує, що поміж виборами у людей, ну, не вельми шмат імпету удільничати, вони не розуміють для чого. Тому для мене вчорашня зустріча була натхняльна, і мені хотілося б, як так само останні партнери на це гляділи, як на можливості, як на ресурс. І я думаю, що у сьогоднішній ситуації нам важна вибудовувати систему, яка працює у сутворчості і сокоординації, а не у конкуренції. Тому що це коштує шмат висилки усім і не завжди це конструктивно.
І я б хотів ще задати питання, якої навпрост не тичиться Ради, хоча і ваше особисте міркування як політика. Сьогодні нам трапив у руки документ, підрихтований амбасадорами країни в розв'язку. Сьогодні вони будуть обмірковувати цей документ у Брюсселі. Це проєкт постанови об додаткових санкціях супроти Білорусі. І там, серед іншого, є такий пункт – заборона на експорт у Білорусь товарів, які можуть узмацнити промисловий потенціал країни. Ну, це фактично значить, що Білорусь Євразіаз розглядає як частку Росії і білоруську економіку як частку російської економіки. І ці санкції вводяться тому, що Білорусь удільничає у війні Росії супроти України. Але на вашу думку, це правильний це підход? Бо деякі критики кажуть, що такі санкції можуть забити, в принципі, білоруську економіку цілком.
Моє особисте міркування, і я ведаю ще так само людей, які так само так рішать, я супроти того, як поводять супроти Білорусі такі санкції, як супроти Росії, покуль Білорусь не утягнута офіційно у війну. Тому що це не дає можливості, ну, якби це не дає можливості там, тому що режиму на якісь кроки, як все ж таки ситуацію не стабілізувати. Я супроти. Я думаю, що європейський зв'яз... Я чула це міркування від Світлани Тихановської, від переходного кабінету, і я думаю, що ту позицію, яку сьогодні там просовує Європейський зв'яз, вона сформована у тим ліку, улічуючи ось ці меседжі, які гучать для їх, але я не віжу, що, не бачу, що сьогодні це потрібно. Я лішу так, як все ж таки різний був підход до Росії і Білорусі.
А на вашу думку, білоруський режим, теперішній лукашенковський режим, ще контролює ніякі рішення на кон того ж діла у війні? Ці Білорусь не удільничає у війні навпрост тільки тому, що цього поки не загадав Путін?
Ні, я думаю, що Білорусь не удільничає у війні не тому, що білоруський режим не хоче. Коли б Путін хотів і мав такий великий вплив, то вже б удільничав. Я впевнена у цьому. Тому я думаю, що все ж таки є внутрішнє міркування і військовців, і самого Лукашенка. Вони розуміють, до чого це може для них привести, і тому вони крихку дистанціюються. І поглядимо, що як буде розвиватися ситуація. Ну, якби ми це можемо підтолкнути самі. Це моє міркування. Да? Ці ми все ж таки глядим на ситуацію, як вона розворочується. Можна поглядіти на політику, наприклад, України, яка так само маневрує, да, у цьому питанні. Тому, ну, ця політика, да, не завжди то, що ми робимо, як це нам може подобатися.
Я вибачаюся, а чи правильно я зрозумів, що ви лічите, що ось ці санкції, коли вони будуть прийняті, вони будуть підштурховувати білоруський режим до, да, уділу у війні?
Ну, просто я так думаю, я не могу сказати, що підштурховувати. Розумієте, тут питання в тому, що нема сенсу вести ніяку іншу політику, я б так сказала. Я б не сказала, що не можу підштурховувати, і це ніяк впливає. Але можливості для маневру це не покидає. Тому ось так.
І які альтернативи ви пропонували у розв'язу у цій ситуації?
Ну, это больше открытость для белорусов, это больше артикуляция позитивной повестки, как белорусские граждане хотели выбирать европейский связ, ну, ментально, да, за что, да, нам близкие этой каштовности. Бо сегодня, что бачат белорусы, они бачат немогчимость зробить визу, они бачат немогчимость поехать в европейский связ, и они бачат санкции. Это бачат просто белорусы. Тому для того, як європейському зв'язку замацовувати свої позиції і робити, ну, і думати стратегічно про те, що все ж таки білоруси обирають свій шлях. Да, є режим, але є ще білоруське громадство, яке глядить на Росію, яку глядить на європейський зв'яз. І для мене, наприклад, позитивного меседжа, позитивної повістки до європейського зв'язку для Білорусі не хапає. І знову ось цей меседж про те, що ми ще більше санкцій уведемо, вони ж... Паралельно з ними ніяких інших меседжів нема для білоруського громадства. І я думаю, що, звісно, моє міркування в тому, що коли європейський зв'яз хоче просовувати, ну, якби, і для його важливо просовувати демократичні коштовності, яку для білорусів, то метою аудиторії європейського зв'язу повинні стати білоруські громадяни, а не режим Олександра Лукашенка.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Вольга Ковалькова, сябра Президиуму Координаційної Ради. Ви можете підписатися на наш канал, натисніться дзвоночок під гэтым відео, але пам'ятайте, що ми признані екстремістською організацією, тому, коли ви знаходитеся у Білорусі, заховуйте осторожність.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Моя суразмовця, Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвіч, з якою поговоримо про заочний і інший судовий процес у Білорусі, про політв'язнів, про війну і про способи супротистояння і змагання со злом. Добрий день, спадарня Світлана.
Добрий день.
Спадарня Світлана, ви сябра Президиуму Координаційної Ради, створеної у жнівні 2020 году для передоління кризису. Не будемо тепер закринати процес реформування Координаційної Ради, який тепер відбувається. Поговоримо про заочний судовий процес у Мінську, у так званій справі Координаційної Ради, фігурантами якої з'являються Світлана Тихановська, Павел Латушка, Сергій Делєвський, Вольга Ковалькова, Марія Мороз. Яка ваша реакція, яка ваша оцінка такого способу уладу осудити своїх опонентів, покарати своїх опонентів, яких вони змогли кинуть за краты, ну, як інших сябров президиума, Марию Колесникову, Максима Знака.
Во-первых, это мои друзья и мои соратники, что ли сказать. И, конечно, когда я об этом услышала, это все больно слышать. Вы знаете, очень трудно говорить о вещах, которые беззаконны. Все законы отосланы за ненадобностью, они не нужны. Это, собственно, и было сказано, что бывает время, когда не до законов. Я думаю, что у нас бы власти и в Кремле иметь бы историков у себя там рядом, которые бы им сказали, чем кончается именно беззаконие. Что они, конечно же, проходят, и, конечно, за это приходится отвечать. Потому что я помню, как начиналось все это, и мы не думали ни о каком военном перевороте и о том, что страна будет поставлена, в общем-то, на грань такой холодной гражданской войны, в которой мы сейчас находимся, разделена, и люди как-то противники друг друга, и очень много. И, ну, в общем-то, эта гражданская война, это страшное, то, чего я больше всего боялась. Мы хотели только одного – честных выборов. Сейчас почему-то об этом не говорят, об этом забыли. Ведь все начиналось с того, что и народ на маршах, и Координационная Рада все хотели только честных выборов. Начать с этого. И все бы было. Никакой, а теперь это называется террористическая деятельность, экстремистская деятельность. То есть настолько все фантазия власти развернулась, настолько она как бы не чувствует никаких пределов, поскольку мир уже не указ, Европа уже не указ, а наоборот, враг, и сами себе. Понимаете, как это страшно, когда мир погружается вот в беззаконие. Вот это вот главное мое впечатление. Это просто чистое беззаконие. Какие-то фантазии людей, которые не чувствуют никаких ограничений. Даже мир перестал быть ограничением. Мировая практика, мировое содружество, как оно живет. Такое ощущение, что для нашей власти этого ничего не существует. Существует в лучшем случае практика такая же русская, кремлевская, и то, что сама наша власть делает. И меня, конечно, больше всего поражает не только власть, а что находится всегда для любого времени такого вот беззаконного, находится куча тысячи маленьких исполнителей. Вот это самое потрясающее. Это то, что лишает спокойствия, что насколько все непрочно, насколько, но добро и зло разделено. оно только может на какое-то время немного быть притушенным, а при любой возможности, как оно обнаруживается тут же. Очень хорошо сказал арестованный недавно Дмитриев, что это борьба человеческого с нечеловеческим. Вот это очень точное определение.
Вот я еще про один суд хотела сгадать, он так само у этой хвилины отбывается над правооборонцами «Вясны», у тем лику белорусским нобелевским лауреатом Олесем Беляцким. Их тримают у клетцы, у кайданках, и все просьбы снять эти кайданки, в выпадку многих судов их сдымали, яны не мают никакого, как бы суд не прислуховывается до этих просьб, и подсудным не оказывают медичную допомогу, как Владю Лапковичу. Как вы меркуете, что улады хочут показать свету и белорусам вот этим открытым судовым процессом и таким демонстративным ставлением до лауреата Нобелевской премии миру, и что на самом речь свет и белорусы бачать про эти краты, где руки Олеся Беляцкого у кайданках?
Ну, власть хочет показать, что ей ничего не указ, мир ей не указ, и то, что скажет мир, это совершенно на вас не действует, и это как бы не ограничивает и не учит ничему вся мировая практика. Олеся, как бы я могла бы его назвать моим как бы другом, потому что у нас как бы одно звание и одна ответственность, которую мы чувствуем. А я думаю, власть очень ненавидит весну, потому что весна – это действительно серьезный противник власти. Она очень много сделала, очень много задокументировала, очень много останется известным только благодаря весне. И, конечно, власть очень ненавидит ее. И даже вот эти кайданки, о которых вы говорите, я тоже говорила, что вот такая деталь говорит о степени ненависти.
А коли вы глядите на это фото, на твар Беляцкого, на твар инших правоборонцев, какие думки у вас?
Я думаю, что это несломимые люди. Вот что я думаю. Глядя на них, я вспоминаю еще такую политзаключенную, как Шаренда Панасюк, потрясающий, несломимый человек, да, который сейчас в тюрьме. И вот смотрю на них, нет. Просто вот эта распущенность власти, наглость власти, она делает революционеров. Власть даже не представляет, как вот это лицо Беляцкого, когда он смотрит в зал, и как, когда вот такие люди сидят в клетке, как это влияет на молодежь, как это влияет на тех, кто смотрит на все это. Это все делает революционеров, вас это не понимает.
Амаль 11 месяцев протягивается война России супроть Украины, у якой улады Беларуси предоставили территорию для агрессии, існуе великая рызыка непосредного утягивания белорусского войска в войну. Вы почали казать про тысячи выканаўцев. Вот коли это наигорший сценар будет, что залежит от звычайного белорусского выканавца в войсковой форме? Ти он будет таким же инфантильным, послухмяным винтиком, как средний российский войсковец, якого кинули, как гарматное мясо, как он и помирал, и как он забивал? Ти таким же самым будет выканавцем белорусский войсковец?
Очень хотела бы надеяться, что власть тоже может устоять натиску Москвы и все-таки не сделать этот последний шаг. А люди, у которых оружие будет и которые должны будут стрелять, что они не будут стрелять. Это единственный способ сопротивления. Сегодня герои не те, кто стреляет и которым вешают за это ордена, а те, кто не стреляют. И вот я бы хотела, чтобы с тех людей, которые пойдут и которых поведут или которых погонят, чтобы они не стреляли. Вот это не наша война, это наши братья, и стрелять братьев, это я даже не представляю, как люди будут жить потом с этим грехом. Вот среди русских такое количество людей. Это же придет же осознание всего этого.
Вы сами выкористовывали только что метафору добра и зла, и вельми часто вот, в дочинении до ситуации в Беларуси, в дочинении до войны России супроть Украины звучат такие метафоры, как добро и зло, светло и темра, черное и белое. Те у этих черно-белых тонах все так безумовно и все так прозрысто, ти есть тут для вас разные тени, ти зло не безумовное, ти добро не безумовное в этой ситуации?
Конечно, добро и зло только когда вот ты не разглядываешь одного человека, не видишь одно лицо, не разговариваешь с этим одним человеком, тогда ты можешь говорить о добре и зле, о грехе. А когда человек в массе, в толпе, это же исчезает. Это же просто масса, которая легко управляемая, зажигаемая. И добро и зло там уже такое черно-белое. А когда ты говоришь с одним человеком, даже иногда с теми, кто совершает сегодня преступление, вот, то ты видишь человека. Мне однажды на марше нечаянно совершенно пришлось поговорить как с каким-то высоким чином, который знал меня. И вдруг я увидела человека. Мы начали говорить, и я увидела человека. И я увидела человека, который не уверен в том, что он делает. Но он делает это ради звездочки, ради должности, ради того, что вы не победите, потому что вас мало. Вот. И власть останется. Но с этим человеком можно говорить. Мир, конечно, не черно-белый. Он черно-белый тогда только, когда он смазан, когда он в массу превращен.
І от, наприклад, суддя, який винісе присуд Алесю Біляцького, коли його розглядають як чоловіка, чим він був би вам цікавий? Ми не маємо сумніву, що цей присуд буде винесений. А, наприклад, от цього чоловіка за тіннями розглядати, як би ви стали?
А ви замітили, що от ці суди, це огромне кількість судів, які пройшло на наших глазах, що судді були жінки. От мужчини-судді каким-то образом ушли в основном от этих мест, они это все предоставили женщинам.
Есть у вас клубочение к этому?
Я думаю, что женщины в нашем обществе более зависимы, и они не так сильны, они не чувствуют свою силу, и они все время на вторых ролях. И вот здесь, мне кажется, вот явно ими пользуются, и они не могут этому противостоять. Хотя некоторые делают это и исходя из каких-то убеждений, но таких много. Чаще я вижу такие, не то чтобы растерянные, но такие женские лица, которые не думаешь, они довольны тем, что они делают. Они делают то, что им говорят мужчины, которые за их плечами.
Вельми цікаве дозірання. Я хотіла з вами поговорити ще про таку з'яву, яку вельми многі відзначають тепер. Многі люди у соціальних сітках свідомо починають писати по-білоруску, тоді як раніше писали по-руску. І свідомо спробують відмежовуватися від російського контенту, хай створеного людьми з ліберальними коштовностями. Пробують не цитувати російську літературу. Чи змінила війна ваше ставлення до російської культури у цілому? Недавно в одному з інтерв'ю я читала, ви говорили про імперськість, яку ви відчуваєте у російській літературі. Як це у вас змінилося? Чи не подається вам тепер, що значення російської літератури у світі було переоцінене?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что нельзя сказать, что Тургенев несет ответственность за то, что сейчас происходит, да, или там Чехов. Хотя, конечно, они были люди своего времени, и тот же Тютчев служил там где-то дипломатом в департаменте, Салтыков-Щедрин тоже работал как бы сейчас сказали, в мэрии или где-то. То есть они были частью этого времени, частью Великой Империи, и, конечно, они в основном были этим заражены. Я вот сейчас думала над этим и думала, что нет сегодня текста ни одного, в котором бы вот писатели русские восстали против империи, декабристы. Для них все равно была Великая Россия, скажем так, да? Но было какие-то такие, уже начинались народовольческие мысли о том, что народ несчастен, народ угнетен, русский народ. О других народах как-то я не видела в их текстах. Но зато очень много находится текста и у Пушкина, и у других, которые явно имперские, у Бродского вот недавние все, это явно имперские такие тексты. Для меня это не отменяет русской культуры. Даже тексты Достоевского, которого тоже можно сегодня, это тексты как бы великого писателя, но совершенно невообразимы. Но эти тексты существуют. И как он немцев ругает, и как евреев. Но это как-то не существует как осознанная такая антиимперскость. Наверняка в то время ее не существовало. Вот эта империя, она сделала всех частью самих себя. Но для меня это не отменяет великой русской литературы. Это все-таки великая русская литература. Чехов, Достоевский. Это я много ездила по миру. И многие все большие писатели, с которыми я встречалась, они всегда говорили, что их в каком-то смысле сформировал Достоевский, Толстой, Чехов. Эти имена я слышала постоянно. Так что я эти разгромные такие настроения, я не принимаю. Но я понимаю, что люди начинают писать по-белорусски. Это они осознают себя, и они это показывают. Это форма противостояния, форма сопротивления сегодня.
Ну и, магчыма, это як и оборона. Алина Коушек, представница Объединенного переходного кабинета в справе национального отражения, сказала, что в певном сенсе российская мова, ну, может и стрелять, может быть подставой для войны. И то та мова, на которую ты говоришь, она вельми важная и вырашальная, эти вы тут сгодные.
Я думаю, что Алина права, что это да, но надо себе хорошо представлять реально, что вот в Беларуси практически все говорят на русском языке. Очень мало людей говорит на белорусском и начинает говорить на белорусском. И поэтому надо понимать, что люди жили в это время, и люди жили с этим языком. И это большая работа, а не просто вот сегодня взять и отменить. Это культурные вещи, они так быстро не отменяются. И я думаю, их и не надо так быстро отменять. Это должно вырастать, это должно постепенно. Я помню, когда был Сорос, которого, конечно, Лукашенко выгнал из Беларуси, то уже были книжки напечатаны, когда детские садики на белорусском языке для детей. Вот с этого надо начинать.
Дарня Светлана, мы с вами сустракались в Берлине амаль год тому, еще война не началась. Я ведаю, что вы тогда працавали над книгой про белорусскую революцию. Год тяжкий был, шмат что изменилось. Что вы пишете теперь, коли идет война, коли брутальные репрессии в Беларуси? Как вам пишется вообще?
Ну, плохо пишется, потому что утром просто страшно подходить к компьютеру и думаешь, что там опять, что... И видеть лица погибших, прекрасные молодые лица погибших украинских ребят, девушек очень много. Это все очень тяжело. И тяжело разговаривать с беженцами, слышать их рассказы. И вообще, по-моему, эта война не укладывается вот в сознание. И поэтому книга у меня, она уже совмещает и войну, то есть и нашу революцию, и война там тоже будет. У нее такое условное название сейчас рабочее. Я думаю, что это будет часть моей вот этой большой энциклопедии из 5 книг о красном человеке. А сейчас как раз и происходит последний бой этого красного человека, который не хочет уходить и который еще пытается сопротивляться. И я думаю, что будет 6-я книга, которую я сейчас пишу. У нее будет название «В ожидании варвара». И это мы тоже должны будем пережить. И мы сейчас уже в окружении варваров, которые стягивают нас куда-то на 100 лет вниз, в какие-то инстинкты, в темноту. Мне кажется, вот это точное название.
Дякую вялікі за размову. Гэта была нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, якая мяркуе, што герой цяпер той, хто не страляе, і што ўлада такімі брутальнымі рэпрэсіямі робіць рэвалюцыянераў у Беларусі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Рагачоўскі гурт «Тор Бэнд» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Уся сям'я ўдзельнікаў гурту «Лайт Саунд» знаходзіцца за кратамі. У Мінску пачаўся суд над спявачкай Мэрыям Герасіменка за песню ўкраінскага гурта «Акіян Эльзы». Гэта культурныя навіны з Беларусі. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. І гэтая навіны сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». Я абмяркую з культуролегам Максімам Жбанковым. Прывітанне, Максім.
Прывітанне, Дмітрий.
Максім, глядзіце, гэтая ўлада ў Беларусі на працягу 10 годзяў да культуры, ну, цяжка сказаць, не мела дачынення, але надавала хутчэй рытуальнае значэнне, ўручала некія медалі, граматы, або мела свой пул культурных дзеячоў, які іншая аўдыторыя масавая можа і цаніла, але як мастацтва яно фактычна не ўспрымалася. Скажыце, вот тое, што зараз адбываецца, за адзін дзень столькі навінаў. Ці гэта азначае, што ўлада зразумела, можа то цынічна загучыць, усю моц культуры і ўплывовасць мастацтва ўвогуле, яго значэнне?
Ведаеце, Дмітрий, я б не перабольшаў эстэтычныя густы сённяшняй улады беларускай. Мне падаецца, што справа зусім іншая. Для кожнай тоталітарнай улады, а сучасная беларуская ўлада, гэта безумоўна, як на мяне, тоталітарны рэжым, культура ўспрымаецца як зброя, як палітычны рэсурс, як інструмент і сродак палітычнай улады. І таму ў дадзеным выпадку змаганне супраць поп-артыстаў ёсць свая дзівацкая такая дзікунская логіка. Бо паводле гэтай логікі кожны нязгодны мае свайго гаспадара. Кожны нязгодны мае замову на некі антыдзяржаўны акт. І таму змаганне супраць проста, я бы такіх бескрыўдных, як падаецца артыстаў, гэта змаганне перад усім супраць варожых уплыву і супраць культурніцкай інтэрвенцыі. То бок ўлада ўспрымае культурку як поле боя.
Але ось тым не менш пад раздачу трапіў рагачоўскі гурт, фактычна з правінцыі, «Торбэнд», які сапраўды падчас падзеяў былі яго кліпы, музыка, хаця там не было нікіх заклікаў, не ведаю, да нікіх там экстрэмісцкіх дзеянняў. За што фактычна вось такая ўвага і ўвогуле вось гэты, ну, магчыма, прысуд зноў жа гэтаму гурту пагражае, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, што па-першае, і вельмі самы просты адказ, гэта адзнака за яго грамадзянскую пазіцыю. По-другое, ясно, что это были гимны 2020-го, что это были песни, у яких отбивались массовые настрои и массовая незадоволенность на явном станом рэчу. Тому в данном выпадку отбывается зачистка публичной просторы. Когда не просто у артистов забирают право на выказывание своего погляду, своего ставления до рэчу, а еще и присуждаючи гэтай неверагодныя як бы прысуды, дзівацкія тэрміны і гэтак далей, просто за тое, што калісьці, 2020-м, улада была аднойчы і назаўсёды страшэнна напалоханая. І гэта тая самая сітуацыя, калі пажыццёва напалоханыя прысуюць унутрані свабодных. Вось такі расклад.
Давайте, дарэчы, пакажам нашым гледачам, якія, магчыма, не ведаюць пра творчасць «Торбэнду», пра што яны спявалі і чаго, калі вось, паўтараючы вашыя словы, так напалохалася ўлада ў Беларусі. Гэта быў гурт Тор Бэнд, музыкі якога знаходзяцца з канца кастрычніка за кратамі. Максім, скажыце, вось раней вы цудоўна памятаеце гэта, калі музыкаў запрашалі ў адміністрацыю прэзідэнта, іх там сустракаў Пралескоўскі. Адзін з музыкаў вёў нават калонку ў газеце адміністрацыі прэзідэнта Савецкая Беларусія. Канешне, былі чорныя спісы, але канцэрты, будзем шчырымі, часам здараліся ўсё ж такі. Гэта музыка гучала таксама, магчыма, не часта, я навазім беларуская незалежная музыка, але гучала нават на FM-радыёстанцыях. Чаму, на вашу думку, цяпер рэжым не паспрабуе прыручыць артыстаў, каб вернуть их, скажем, под некое поле уплыву свое?
Дмитрий, мы не будем забываться, что час принципово изменился. Что сегодня мы снаем в ситуации военных деяний, и не только в Украине, але и в формате военных деяний державы супрать белорусского народа. Вот этот надзвычайный стан речев, и он натурально, но уже по воде этой дикунской логики, потребует надзвычайных сродков. Тому начинается культурнический террор. И культурнический террор есть непосредственным протягом той позиции, той политической стратегии, якую той самый наполоханный режим весь час пробует ожитявить. Это примус до молчания, это примус до гульни ухованки, это примус для отмовы от своей публичной мощной громадянской позиции. Бо, коли вертаться до Тор-бенду, это перед всем были проявы народной эмоции. Это будут такие энерджайзеры. Зонги не надто мудрагелистые, але абсолютно докладно разглядали ситуацию с моцной позицией. И вот эта моц, вот эта прага свободы, эта внутренняя энергетика успрымается зараз як экстремизм, успрымается як непосредный выклик влады.
Дякую, Максим. А зараз я хотел бы представить нашего чергового гостя. До нашей размовы долучается керовник Свободного театра Миколай Халезин. Привитание, Миколай. Миколай, я вот начал разговаривать как раз с Максимом, и мы говорили про переслед музыков, мы узгадали про Тор-бенд, который признали в истории Беларуси первый такой выпадок экстремистским формованием музычный гурт. Зараз мы будем говорить про Мэрия Херасименко. На вашу думку, вот переслед этих музыкантов, это все же таки переслед людей, которые, скажем так, вышли на улицу, перекрывали дорогу, так как все тысячи людей в Беларуси. Все же таки тут судятся правды артистов, музыков за их творчую деятельность?
Ну, я бы сказал, что это и не одно, и не другое. То есть я бы сказал, что это то, что власть поняла быстрее, чем поняло это демократическое крыло нашего общества, которое значительно больше, чем недемократическое. Власти осознали, что белорусская культура – это больше, чем культура. То есть и культура это продемонстрировала реально на деле. Да? Когда постеры Владимира Цеслера становятся просто таким манифестом, да, или когда спектакли свободного театра, их нельзя не запретить. Потому что это как бы такое предел вольнодумия. Или литература, которую, да, нужно тракторами закатывать в землю, потому что это литература, которая веером распространяется просто такой лавиной. И власти это прекрасно поняли, что культура уже не только заботится о себе, как они пытались это сделать, что культура будет стоять в очереди, культура и искусство, стоять в очереди в Министерство культуры, просить немножко денег, как-то жить, как-то выживать, финансироваться всегда по остаточному принципу и все. Нет, культура стала совсем другим. Она стала, во-первых, связывать воедино вот эти все очень разные, разнокалиберные и разнонаправленные платформы в одну какую-то, в один концепт. И при этом она стала декларировать объединение. В отличие от части там, политического сегмента, да, часть которого работает на разъединение, а культура говорит всегда, мы должны объединиться все. Без разговоров, да, без обсуждений, потому что мы стоим перед лицом вандала. Этого вандала мы должны усмирить. И культура стала тем цементом общества, которое стало. И я не преувеличиваю.
Вось якраз сёння другі дзень адбываецца суд над мэрыем Герасіменкай, спявачка, якая выканала некалькі месяцаў таму песню «Обіймімене океана Эльзы», і зараз є за гэта фармальна судзі. Давайте мы нагадаем нашым гледачам, пра што ідзе гаворка, і вернемся праз пару секундаў. Гэта была мэрыям Герасіменка. Зараз пытанне да вас абодвух. Што, на вашу думку, сёння можа быць тэмай для беларускіх музыкаў? Пра што можна спяваць у Беларусі, каб з аднаго боку не страціць твар, а з іншага свабоду? Максім.
Вот вы сказалі, спяваць у Беларусі, я адразу задумаўся. А дзе? І аб чым? Штука ў тым, што сёння, як на мяне, адбываецца вяртанне да часоў такого культурнага партызанства. Калі музычна творчасць, калі мы кажам пра тое, што адбываецца ў краіне, ператвараецца ў справу падпольную, ператвараецца ў такую культурніцкую партызанку з усімі магчымымі наступствамі, то бок транспірацыяй, секрэтнымі канцэртамі, як у свой час рабілі, напрыклад, акторы са свабоднага тэатру, і натуральна культурніцкім пераследам, культурніцкім тэрорам. Я не ведаю, про что зараз можно спевать в Беларуси, хотя нет, слухать их лучше, ведаю. Бо я еще не поспел послухать, или докладно ведаю, что есть наиновший альбом, опошний альбом, свежий альбом гурта «Синдром самозванца». И миновито там, как мне подается, можно снести шмаги и отказы на те пытания, какие мы зараз озвучиваем. То бы культуру не спынить, культуру не спрямать, не стрымаць, культуру не забараніць і не адмяніць, я бы каму не хацелася. У любым выпадку творчасць працягваецца, нязгоды нікуды не падзелася, і вынікі, я так разумею, будуць даволі хутка бачныя для ўсіх.
Мікалай, а вы думаеце, пра што спяваць, каб не трапіць за тую турму, як трапілі Light Sound і Герасіменка і Турбэнд?
Ну, тут сначала хочу, конечно, признаться в любви к Мириам, потому что она, во-первых, потрясающая певица, во-вторых, смелый человек, и вот это прям такой один из образцов того, кого хочется видеть на поле белорусской культуры. То есть это такая честная, очень и честная, и профессиональная позиция. То есть когда вот это сочетается, это самое дорогое, что может быть для творческого человека. Я не знаю, нужно ли сейчас петь внутри Беларуси. То есть да, писать, наверное, музыку, да, наверное, распространять ее, как правильно Макс сказал, в подпольно, как это, собственно, нам так выпало, это практически 17 лет свободному театру делать это, работать или в подполье, или в полуподполье во времена вот этих таких как бы оттепели. Но в риск посадки, он безумно велик. И я считаю, что безопасность должна быть на первом месте, несмотря на то, что у нас есть принципиальная позиция по творческому высказыванию. Мне кажется, что тем сейчас... Ну, огромное количество. Это подобные периоды в истории страны, они всегда дают невероятное количество красивых историй и о любви, и о предательстве, и об отваге, и о трусости. То есть тут, у нас сейчас тем непочатый край. И я вам скажу, что очень сложно сейчас выбирать для каких-то стратегических творческих проектов тематику, потому что ее невероятно много. Это слишком плотная среда. Но так бывает не всегда. Как только страны начинают жить в спокойном демократическом обществе, всегда творцы испытывают проблему с темой, проблему с большой темой, которую хочется изложить. Это очень странная, парадоксальная позиция, история, да? Когда все плохо, но для творцов выбор непочатый край, ты можешь делать все, что угодно. Переходить, да, нужно четко понимать, что сейчас нужно изучать опыт советский, предсоветский, подпольный опыт. Да, писали люди книги, отправляли их, сейчас есть электронная почта, сейчас есть куча возможностей с интернетом. Ты можешь писать и отправлять это вне Беларуси и публиковать это вне Беларуси. Ты можешь записывать музыку внутри Беларуси, отправлять оставлять ее и публиковать вне. То есть, или выпускать на стриминговые площадки. Ты можешь, да, остаться и делать это все под псевдонимом, как когда-то делала группа Z, или уехать и пытаться начать работать в Европе. И я всегда говорю, если не воспринимайте вынужденную эмиграцию как трагедию, воспринимайте как шанс. Если вы не работали в европейском поле, в мировом поле, то сейчас у вас есть возможность к этому полю как бы прильнуть, да, попытаться его понять и предложить то, о чем вы думали. Сделайте свой продукт мечты, предложите его Европе, предложите его Америке. Мы так всегда поступали, и это всегда работало.
Так само у Кастрычніку 22-го года затримали музыка з гурту Light Sound и их батькову нават. У батьки, зрешты, здарился там инсульт. Его часово, так разумею, выпустили, покуль он находится дома. Гэты гурт представлял Беларусь в 12-м годе на Евровизии. Давайте зараз послухаем великий эпизод той песни, правда, по-белоруску, и вернемся.
Ты не один, мы супроти, пусть помощи, я с нами не мочи. Часто и нема надей, я знаю на тебе, что мне собрать на мне, спело и ранее, что мы герои, разом с тобой, с тобой уже все, мали злоты всем, мы твои ослабели, крошить на пер.
Я хотел задать питание так само вам ободвум наприканці. Глядите, вот эта песня представляла Беларусь на Евровизии по-ангельску, дякуючи, між іншим, як стверджають провладные телеграм-каналы, Александру Лукашенко, потому что он нібито умешався саму подлі голосов. Тепер гэтых людей будут судить, и там уже просто трагічне здарення бываються. У чим тут питання і проблема? Гэта абсолютно попсовый гурт. Ён якасная попса, конечно, але гэта не грамадская лірыка, як у Торбэнд, і гэта не фактычна велізарны подзвіг, які зрабіла Герасіменка пасля вайны, фактычна новасць, зрабіўшы Зыбіцкую такую трыбунай праўкраінскай. Максим.
Я могу сказать, я вот слухал то, что вы зараз промовляете, и хотел бы потянуть вилку Миколая. Бо штука вот тем, что у культуры безлич наслоения и поверху. И вот Light Sound – это аккурат самый максимально народный, самый попсовый, самый лайтовый вариант. И то, что вот эти лайтовые музыки, это прыгажунчики такого, как бы, вельми такого приватного, попсового выгляда, в добром смысле этого слова, начинают подписывать листы супроть гвалт, начинают выказываться супроть того, что вырабляет режим, начинают не огучивать позицию неозгоды и громадянского сумления. Это можно легко прочитать, учесть за все так, как оно было прочитано, как интервенция политичного диссидентства у сферу белорусской поп-музыки. То есть это было фактично перетворение лайтового лайт-саунду, так, у зброю, у выклик, у некую демонстрацию абсолютно мощной и сильной позиции, которая не имеет ничего агульного с выбором режима. Я думаю, так.
Миколай Каласка.
Тоже продолжу Макса, потому что это, кстати, важный момент. Собственно говоря, власти всегда... Они не любят поэтов из кочегарки, как Виктор Цоя, да, не любят, потому что это люди, которые занимаются тем, чем они хотят, в первую очередь. И они занимаются этим тогда, когда они хотят и как они хотят. И человек, который при этом работает в кочегарке, его мало кто слышит. Но при этом он вызывает раздражение властей. Но самое страшное для властей, когда вот это вольнодумие выходит в поле мейнстрима, это то, за счет, из-за чего, собственно говоря, свободный театр, например, я по своему опыту могу сказать, почему мы попали в эти жернова сразу же практически. Потому что мы сразу начали гастролировать по большим площадкам мировым. И это стало сразу раздражать, потому что это театральный коллектив, который не относится к Министерству культуры, он никому не подчинен, он делает все спектакли, которые он хочет, и при этом он выступает на самых больших и самых престижных площадках. Но то же самое и с, это будет происходить сейчас со всеми. Если там, я не думаю, что это коснется сестер этих грибных, я не помню, как их фамилия, и Александра Солодухи, потому что это просто такие облизыватели режима. Но люди, которые находятся в мейнстриме и которые думают, что их не коснется, им достаточно просто поставить в песню неправильное слово, и это вызовет раздражение. Я помню очаровательный момент во время одного из славянских базаров очень много лет назад, куда пустили группу Панихида. Те написали прекрасный такой хит, очень, очень мейнстримовый, и те решили его пустить. И в это время на трибуне, естественно, сидел Александр Лукашенко, и Алена Свиридович объявила: песня такая-то, группа Паненко Хида. То есть как бы, чтобы не давать намека на то, что этот герой может скоро помереть. Да? И вот, или что мы с ним на выборах прощаемся. Но вот этот момент двойственности, этот момент, как бы, когда под угрозой находятся все, он будет только усугубляться. Это происходит, причем не только в культуре, это происходит и в экономике, и в политике, и в государственной политике, которая там тоже сажают всех своих, и этот поток будет нарастать. Но для культуры особенно важно понять, что свое нужно четко осознать свое предназначение и четко осознать свое место в этом обществе. Вот то, что она всегда финансировалась по остаточному признаку, всегда, и это происходило не только в Беларуси, а и вообще на постсоветской территории, это то, что стоит сломать. Потому что культура на сегодняшний день... Неважно, кем она представлена, человеком, который рассказывает про этикет, как Зарецкая, или человек, который поет мейнстримовые песни, как Light Sound, или человек, который, как Тор Бенд, призывает к общему подъему духа, не имеет значения. Это люди, которые несут сейчас белорусскую культуру. То есть они несут сейчас на себе эту Беларусь, которую мы должны передать своим детям.
Апошнее пытанне у вас літаральна па адным сказе на адказ. Што, на вашу думку, вось у такой Беларусі, якая яна ёсць цяпер, можа ў культурным плане вырасці, мае на ўвазе ў сферы культуры, яшчэ ў савецкім саюзе магла вырасці Бонда ці Мроя Лявон Вольскі? Што зараз у такой атмасферы? Мікалай, працягвайце.
Может вырасці непасрэдна беларуская культура. Потому что нельзя воспринимать как национальную культуру эстетику городского поселка, возведенную в ее ранг. Нельзя. Так мне когда-то сказал Игорь Михайлович Добролюбов. Это преступление, потому что национальная культура сейчас как раз снова формируется. Она снова заставляет о себе говорить, и она занимает сейчас то место, которое она должна была занимать. И займет еще большее место внутри нашего общества.
Макс?
Я бы хотел додать так само. Справа в том, что у меня есть дрянная новина для держ-системы. У ее нема и никогда не было культуры. Культура, сапраўдная белорусская культура, вольная культура, незалежная культура, отбывается зараз паза межами держ-бюджета и паза межами державного уплыва. Из ее ничего не сделать, как я уже сказал, немогчимо. Яна уже отбывается, яна уже отбылась, и мы все соудельники этого процесса. Головное у белорусской культуры, у новой белорусской культуры, у культуры новой Беларуси, в том, что она не потребует дозволов и визов. И она існує поза межами бюджетов и декретов. И она есть просто тому, что есть белорусская нация. И ее есть про что зараз расповести.
Дякую велике. Я нагадаю, что сегодня моими гостями были керовник свободного театра Миколай Халезин и культуролог Максим Жбанков. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели «Свободу премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Thank you.
Thank you.